Мы продолжаем с вами.
Ну, сейчас, да. Вот.
Последнее, о чем, да-да. Последнее, о чем мы говорили с вами, это, то есть, опять же, все та же самая 11 глава, которая называется «Чистота», то есть «Чистота от чего-то». Последнее, о чем мы говорили, это «Чистота от лжи». И видели, как Рамхаль подчеркивает, что по отношению к шекер сказано не только не лгать, но сказано «Мидвар шекер тирхак». Вот это отдаление, отдаление от всего, что является ложью. И более того, то есть мы понимаем, отдаление от вот этой серой зоны, которая как будто бы ложью напрямую нельзя назвать, но относится к этой категории. Он продолжает, продолжает вот каким образом. Это продолжение немножко того, о чем мы говорили. Сейчас мы попробуем это понять. Что является противоположностью лжи?
Противоположностью?
Лжи.
Правда.
Эмет. Эфе. Вот что он говорит. Вейзира кадош баруху альха эмет азгара раба ве амар. Дибру эмет ишет реэру. Да, для чего это нужно, нужно было сказать? Что оказывается, Всевышний к истине относится особым образом. Недостаточно сказать, что нужно отдаляться от лжи, но почему-то нужно подчеркнуть то, что здесь сказано. Это цитата из, из пророка Захария. «Добру эмет ишет реэру». Добрый, добрый вечер. Можно было бы представить себе, что есть... Это вы верно сказали. Это отдались от зла, но должна быть еще другая сторона.
Асетов.
Асетов. Если бы не было это сказано в Торе, то я бы могла понять следующим образом. Есть шекер, ложь как таковая, то, что запрещено. И это все, что требуется от человека. Есть ли что-то в этом мире, что не является ложью, но и не является истиной?
Не ложь и не истина? Но нету, наверное.
Смесь между двумя этими вещами существует. Как?
Воображение.
Это очень здорово. Это тоже ложь. То есть наша наша ошибка заключается вот в чем, что ложь – это только что-то злостное. Практически ложь – это то, что не является истиной. И тут
само
подчеркивается…
Само слово ложь, оно жесткое очень.
А как вам шекер нравится?
Шекер, шекер тоже, но ложь, оно какое-то…
Шекер на одной ножке у буквы «Кув». Это интересная вещь. Шин, куф, рейш, это как получается?
Чуть-чуть.
На одной, это правда. Но нет, порядок
это
какой?
Три буквы, это в конце. Эмет охватывает все.
А
шекер это в конце.
А не наоборот. Там нет последней, там нет последней. Совершенно верно.
Они стоят на двух точках каждой.
Эмет стоит на своих ногах совершенно твердо.
Потому что это мы... три. Начало, середина и конец.
Совершенно верно. Но шекер на самом деле это
конец,
шин это предпоследняя буква.
Да.
Куф это на самом
на
деле
раньше,
совершенно верно. Рейш между ним. То есть есть какая-то путаница здесь. И интересно то, что мы называем фантазией, воображением и так далее.
Ой, какое интересное слово шекер. Реш между двумя этими.
Нахон. Та вещь любопытная. Если человек убеждает себя, кстати, у арабов это очень даже наблюдается, что они в глаза тебе глядя, говорят что-то, во что они определенно верят. Каким образом? Это момент самоубеждения идет. Мне кажется, что это не только у них, но обычно человек верит лжи, верит, когда его обманывают, когда обманщик сам в это верит. От этого ложь не превращается в истину. Ну, посмотрим, как он продолжает дальше. Ве амар. Ве гухан бе хесед кисе. Ве ешев алав бе эмет. Тоже интересно, это из пророка, пророка Ишаяху. Это и в молитву входит, что утвержден престол, и Всевышний на нем сидит Беэмет. Он объясняет сейчас. Беамар, еще один стих, оттуда же. Вайоме ах ами гема баним ло ишакеру. Удивительная штука. Всевышний говорит, говорит о нас, о своем народе, что это сыновья, которые не лгут. Практически вы видите тут интересную зависимость, о которой Рамхаль будет говорить. Насколько мы являемся его сыновьями, насколько в той мере, насколько мы не лжем. Та, как будто сейчас он уточнит. Галамадета. Шезе талуй базе. Оказывается, одно зависит от другого. То есть отказ от лжи – это верное свидетельство в пользу того, что мы являемся его сыновьями, то есть избранные им. Еще одна ссылка. Секундочку. Ай. Бе Амар, опять возвращается к пророку Захарья. ונקראה ירושלים עיר האמת. Удивительная штука. Ну, объясняет להגדיל חשיבותה. Иерусалиме можно много чего сказать. Что это город избранный, что это город, который нас объединяет, это город, в котором находится храм, это город святой, то есть почему-то у пророка это определяется Ир ха-эмет, город истины. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть значение этого города. Уквар амру зихонам левраха, ведовер эмет бильвово. Вот это вы сейчас увидите несколько примеров совершенно удивительных. Как я понимаю довер эмет? Это понятие на самом деле. Как я понимаю, что в общении между людьми, когда я что-то говорю другому, что я делаю? Я отдаляюсь от лжи, я говорю правду. А что такое довер эмет бельвово? Как вы это понимаете? Что значит говорить правду в сердце своем? Это для себя. Как это понять? Очень сложно. Вполне возможно, что это сложнее, чем не врать другому. По меньшей мере, когда мы разговариваем с другим человеком, мы опасаемся иногда хотя бы, что нас поймают на лжи. Кстати, есть очень много инструкций в этом
работа,
отношении.
Работа.
Ох, это работа.
Я думаю, гораздо легче, лучше начинать с не врать другому, а потом уже ты постепенно привыкаешь, ты
знаешь. Есть в русском языке очень много любопытных поговорок.
Молодцы.
На тот счет, что лучшая ложь – это правда. Что? По какой? Лучшая ложь – это правда. Никогда не сталкивались с этим. Это достаточно странная вещь. То есть практически, смотрите, говорить правду, в этом есть польза очевидная. Когда человек врет, он должен запомнить, что он говорил два дня тому назад, день тому назад. Это большие, большие усилия нужно приложить. Когда человек говорит правду, если, опять же, он не соврал самому себе, то, ну, по меньшей мере, и в этом случае он убежден. Ты говоришь то, что ты знаешь. Ты не должен вспоминать, а этому я сказал так, а этому я сказал этак, а вот тому я еще чего-то сказал. То есть якобы польза от этого существует. Но вот тут вы посмотрите сейчас, что такое «довер эмет бильвово». Приводит несколько примеров. Один из них очень непростой, но первый легче понять. «Кегон рав Сафра». Тут в скобках у меня, я не знаю, как у вас, есть такое объяснение, что однажды произошел такой случай с Равом Сафа. А я лохефец эхад лимко, уба адам эхад лефанав, бешаа шехая коре крият шма, ואמר לו, תן לי החפץ בכך וכך דמים, ולא ענהו. טוב, я могу это немножко сократить. Это известная действительно история. Человек пришел к Сафре и не понял, что тот в этот момент молится. Сейчас, в принципе, принято у нас молиться по сидуру. И, в общем, когда ты стоишь с сидуром, человек хоть что-то... в общем, понимает в этом, то ему не надо будет объяснить, чем ты занимаешься. Если он знает немножко больше, то он знает также, что где-то ты можешь остановиться, прерваться, а где-то ты не можешь. В нашей ситуации, в принципе, молились на память. И поэтому вы знаете наверняка, что назначение... Хазарат Ашац, когда вот все кончили криятные, собственно, Шмонесре, и Шалиах Цибур, он повторяет. Первоначально сказано так, что это те люди, которые не умели молиться. Вот этот Хазан, он выводит их, он дает им возможность исполнить вот эту заповедь тем, что они будут говорить «Амен» после каждой брахи. Сейчас, слава Богу, мы молимся по сидуру, но здесь вот какая ситуация. Человек пришел к Равсафре и, не понимая, что он сейчас делает, человек просто стоит. Тот к нему обращается и говорит, ты собираешься продать то-то и то-то, я тебе предлагаю такую-то цену. Равсафра хочет продать какой-то предмет. Этот предмет здесь не назван, что-то. Человек заинтересован в покупке этого предмета. Он приходит и не понимает, почему Равсафра не отвечает ему, когда он говорит, я готов купить это за такую-то сумму. Продолжается дальше этот рассказ. Коль скоро Равсафра не отвечает ему, тот решил, что этой цены недостаточно. И говорит ему, я куплю у тебя за такую-то сумму. Равсафра продолжает молчать, когда он кончил криат шма. Он сказал, возьми этот предмет за первоначальную сумму. Почему? Потому что это та сумма, нет, это та сумма, которую я собирался тебе назвать. Вот это эмет бильвову. То есть человек не знает, чего ты на самом деле хотел от него. Он решил, что не отвечают ему, потому что не согласны. Теперь Равсафра может совершенно спокойно по всем законам. Сам покупатель повысил цену, значит, он готов. А, кстати, есть такое правило, что, в общем, как назначается цена предмета? Кто-то хочет купить у меня это увеличительное стекло. Я говорю, да, это оно мне страшно дорого по какой-то причине, это подарок, это все. Человек говорит, нет, только это я хочу. Я могу сказать, что это стоит 1000 шекелей. Во-первых, я не знаю, сколько оно стоит. Я могу сказать, что это 1000 шекелей. Если человек согласен, то ладно. Тем более я не думаю, что две вот эти цены, разница между ними была слишком...
Он согласился с его ценой.
Он не согласился. Он изначально хотел назвать эту цену. Не мог остановиться. Он молился Крият Шма. Впечатление у покупателя какое? Что вторая цена, которую он назвал, это то, что будет принято. Рав Сафра говорит, нет. Ни в коем случае, потому что я до того, как ты пришел ко мне, до того, как ты предложил в первый и во второй раз, сумма, вот та, которая случайно ты угадал в первый раз, и поэтому вот это удивительная вещь. То есть мудрецы говорят, что самый высокий уровень вот этой истины в сердце, когда человек принимает решение, и от этого решения не отказывается. А это очень сложно. То есть тебя никто никогда не поймает. И фактически ничего плохого вроде бы здесь нет. Ты хотел получить за это 3 шекеля, тебе предлагают 5. Значит, эта вещь для покупателя стоит эти 5 шекелей. Есть удивительное, совершенно верно, он сам предлагает, он не согласился с тем, что у него требуют. Но есть удивительные действительно примеры, что может возникнуть ситуация, когда иголка будет стоить столько, сколько верблюд. Иголка может стоить столько, сколько стоит верблюд. Если кому-то эта иголка нужна жизненная необходимость, а верблюдов у него есть много. Ну и что? Если это по договоренности, нет тут желания кого-то обмануть, кого-то подставить. Но вот это первый пример, который здесь приводится. Второй пример еще более интересный. Сейчас мы посмотрим итог, который здесь подводит Рамхаль, это «Легодияха адгейхан ховата эмет магат». Это интересная вещь. То есть, где тот предел? То есть, как мы определяем истину? То, что я сказала другому человеку? Или то, что я решила для себя, а потом озвучила это? Или мы знаем, что есть тоже удивительные примеры, он тут не приводит. То, что человек подумал. Это связано немножко с другой вещью, но я все-таки приведу вам этот пример. Есть такой мидраш, героем которого является хасид, то есть человек, который живет по принципу хесед. Он выходит в субботу и видит, что забор его поврежден. И он думает о том, что вот суббота кончится, и он будет, он отремонтирует этот забор. Потом он вспомнил.
Имеет право об этом думать.
Имеет. Возникла мысль. Вот тут пролом в заборе. Для того, чтобы дикие животные не прошли, чтобы вор не прошел. Кончится суббота, я это сделаю. Он не сказал, он только подумал. И тогда он говорит себе, нет, никогда. Он наказывает себя.
Я знаю, что нельзя даже в мыслях планы строить.
Планировать невозможно. Но вот эта реакция интуитивная, нужно будет. За, нет наказания за мысль нереализованную, неозвученную. Когда человек говорит что-то, уже на самом деле это серьезнее. Но, да, кстати, удержаться от этого тоже достаточно сложно. Но он принимает решение, что он никогда не починит этот забор. И кончается мидраш удивительным образом, что там вырос цалав, вот этот куст, на котором каперсы растут. И мидраш говорит, вот этим, благодаря этому кусту семейство кормилось все время. То есть, якобы... Кстати, это завершение мидраша очень необычное, потому как обычно в мидрашах все люди, которые живут по принципу хесед, они бедствуют, они нищие, они страдают от этого. А тут якобы вот тебе показали, как хорошо действительно предъявлять себе такие сверхтребования. Но это тоже, там тоже присутствует вот это понятие «довер эмет бильваво». Коль скоро я сказал, я потом понял, то есть, простите, сказал себе, я подумал. И потом понял, что это нельзя было. Все, это нет никаких отговорок. Сложная штука. Веквар асруль талмид хахам лешанот бедибуро хуц мишлоша дворим. Честно говоря, и нам тоже разрешено прибегать к лжи. Это на языке мудрецов это называется лешанот бедибуро. То есть
лешанот бедибуро.
Не говорить истину. Вот этот шинуй на самом деле вместо того, чтобы сказать шекер. Вы знаете, что есть много слов, которые даже не рекомендуется произносить. То есть вместо того, чтобы сказать лешакер, употребляются два слова «лешанот бедибуро», то есть «изменять». Это эвфемизм.
Грязный, говорят, лотовар.
О, это Тора. Это удивительная вещь, несмотря на то, что, да, там есть понятие «таме», но в начале сотворения животных там действительно сказано, что это «бегема тегора», «бегема шейна тегора». Есть такая вещь. Здесь говорится о том, что Талмид Хахам имеет право прибегнуть к лжи в трех случаях. Мы тоже. Что это за три случая?
Опасность для жизни.
Совершенно верно. Это опасность для жизни и
мир
совершенно верно, и мир в семье. То есть мир между людьми вообще.
Восстановить мир между людьми.
Между людьми вообще и мир между мужем и женой. Это шломбайт. Это
можно врать.
Да, только с оглядкой.
Шломбайт, просто мир между людьми и третье что?
Спасение жизни.
Спасение.
Смертельная опасность, где это определенно, да. Но это мы знаем, что смертельная опасность это то, что отменяет все заповеди. А шалом это высшая ценность, которая допускает вот эту ложь, правда. Тут тоже надо обратить внимание, насколько эта ложь необходима. Если можно промолчать, то, разумеется, лучше промолчать. Если необходимо прибегнуть к лжи в трех вот этих случаях, это то, что дозволяется. Опасность тут есть вот в чем. Почему тут сказано, что это разрешается, Талмид Хахам получает такое разрешение? Потому что человек необразованный может решить, что, ну, коль скоро разрешено здесь, то, может быть, стоит расширить вот это понятие. Кстати говоря, мирные отношения между людьми, вот это понятие очень можно расширять. И человек начнет, простите, врать без оглядки. То есть человек должен знать, насколько опасна ложь, насколько она запрещена, насколько требуется истина. И только тогда ты сможешь понять, где все-таки прибегнуть к этому средству.
В случае опасности для жизни, это довольно только Талмид Хахам.
Тут подчеркивается, что человек должен все-таки знать, отдавать себе отчет, что это за ситуация, если ты приходишь к выводу, можно ошибиться. Но если ты приходишь к выводу, что только этим способом ты можешь себя спасти, это определенно разрешено. Но подчеркивается, да, человек должен знать для этого Тору, чтобы искусственно не расширить вот это разрешение.
Мы можем спросить, вот
да,
что на иврите говорят, они обидли в дубль. Это хорошо, это в смысле, я не знаю, что...
Значит, на самом деле вот это дугри, то есть напрямую, да. Имеет два значения. Либо я собираюсь соврать, и по этой причине я должна вас убедить в том, что сейчас будет чистая правда сказана, либо человек собирается обидеть.
Да, то я есть... Думала вообще, а дугли как-то знает, что...
Нет, это прямо.
Правду матку врежет.
То есть либо это оскорбление последует с оправданием, что я ж тебе я предупредил, что я сейчас дам пощечину. Все замечательно. Либо это вот эта защитная реакция, когда человек собирается врать, обманывать, то есть манипулировать.
Это явно что-то отрицательное.
Так вроде бы человек не думает, но это то, что это подтекст. Угу. Это определенно подтекст. Есть еще масса каких-то выражений, которые должны немножко насторожить. Угу. Это такие сленговые обороты, то есть не грубые, но там что-то находится. «Ани хаяв лагидлах». О, уже тут должен красный свет немножко должен появиться. Значит, это хаявле.
Не обязан.
Если ты хочешь сказать, говори, что ж ты предупреждаешь меня. Вот это предупреждение, уже в этом что-то имеется. Но с этим
мы... Может быть, там он боится, что тот человек его не будет слушать.
Кстати, говорят, вот это опасность клятвы. Когда я боюсь, что меня не услышат, не поверят, не отнесутся серьезно, вот тут как будто бы ты прибегаешь, то, о чем мы говорили, к запретным каким-то средствам, клятва такая, клятва сякая. Вот это есть масса, как мы говорили с вами, масса каких-то
Они
переходных
моментов.
Нет. Что значит я обязан? Кому ты обязан? Вот это я, они хаяв, это очень интересная штука. Это снять с себя ответственность на самом деле. Если вы слушаете иногда достаточно смешные вещи, по радио есть такие передачи, вопросы и ответы. Очень любопытно. То есть профессиональные какие-то ответы. Я имею в виду на иврите, поскольку это только то, что я иногда слышу. Битуах леуми, есть права какие-то, все.
Как откачать себе помочь?
Но очень любопытный такой момент. Как правило, человек начинает, они оцелишь оль, слиха. То есть, если ты позвонил, я понимаю, что ты хочешь спросить. Но есть вот какие-то такие сорняки любопытные, они оцелишь оль, если ты не хочешь спросить, чего ж ты звонишь? Это достаточно часто какие-то смешные такие вещи. Мы сейчас подойдем к очень любопытному примеру. Ну, прежде всего, он скажет так. Это я забыла. «Ве-эхад мина амудим ше-ха-олам омед алав ху ха-эмет». Один из столпов, на которых стоит мир, это истина. «Имкен». «Ми ше-довер шекер ки илу нотел есодо шел-олам». וההפך מזה, מי שזהיר באמת, כאילו מקיים יסודו של עולם. То есть, если истина является одним из вот этих столпов, на которых мир стоит, то человек, который прибегает к лжи, как будто бы подрывает основы мира. И наоборот, тот, кто говорит правду, утверждает вот эти основы. Помните, в Пиркей Авот есть несколько вариантов, несколько ответов на вопрос, на чем стоит мир. Аля Тора, Авода, Гмилут Хасадим. Есть еще несколько формулировок, почему-то всегда этих опорных столбов три. Вы знаете, почему три? То есть это прочность. Это устойчивость.
Один из... Плоскость, она устойчива на трех
точках. Совершенно верно. По этой причине эмет, которая стоит на самом деле, опираясь на все возможные ноги, она устойчива, а шекер, он, бедняга, качается.
Вот возникает вопрос.
Да.
Если все-таки этот мир, да, стоит, он стоит. Мы даже тут сидим. Значит, правды больше, чем лжи.
Вот тут интересная вещь. Вот тот мидраш из Пиркей Авот, который мы вспомнили. Тора, Авода, Гмилут Хасадим. Тора – это эмет. На этой истине мир стоит. От человека требуется вот эту истину утверждать. Как он это делает? Вода. Тем, что он отказывается от лжи и говорит правду.
Ведь ложь подрывает.
Подрывают основы.
А если он все-таки достанет, даже несмотря на то, что сейчас все это происходит, все-таки еще мы тут сидим.
Это вопрос очень правильный. Когда-то давным-давным-давно, когда мы с вами учили книгу Рава Шапира, Эмуна, если вы помните, мы говорили с вами достаточно много о том, что есть некий предохранитель. Всевышний наделил человека свободой выбора. Но в то же время у человека, если вы помните, мы об этом говорили, есть определенные ограничители. Слава Богу, человек не всесилен. Это раз. Раши об этом очень хорошо говорит в начале Торы, что слава Богу, что человек из плоти и крови, если бы он был из огня, то было бы еще страшнее. Мы в этом убеждаемся постоянно. Но вот тут момент такой. Что это за... Помимо того, что возможности человека ограничены, есть еще что-то, что мы называем, скажем, 36 праведников. Или то, что мы называем Тора, в любую минуту суток определенно кто-то в мире Торой занимается. Это то, что поддерживает. А ты совершенно правильно говоришь. Насколько этот мир шатается, мы это хорошо видим. Чувствуем по себе, это результаты наших усилий. То, что мир стоит на Торе, нет ни малейшего сомнения. То, что человек делает все от него зависящее, к моему сожалению, для того, чтобы он шатался, а вот это шатание... ощутимо, совершенно замечательно, то есть это наше ощущение, что мы находимся на достаточно маленькой лодочке в хороший шторм в море. Вот так оно выглядит. Это не только ложь, разумеется, но это еще разные вещи, которые действительно это авода, это гмилют хасадим, это эмет, это из перечисления удивительных вот этих опорных столбов. И, наконец, вот этот пример, который я хотела вам показать. Веквал сипру хахамим зихонам левраха. מאותו המקום שהיו זהירים באמת שלא היה מלאך המוות שולט שם. Есть такой мидраш удивительный, который говорит, что было какое-то место на земле, где люди уделяли максимальное внимание по отношению к тому, чтобы никто никогда ни при каких обстоятельствах не лгал. И коль скоро им это удавалось, то ангел смерти там не мог выполнять свою функцию. То есть из начала вот этого мидраша мы видим, что вот это эмет, это то, что является самой мощной защитой от ангела смерти. Но произошла вот какая история. Есть два варианта на самом деле. Я вам покажу тот вариант, который здесь у Рамхаля, есть другой вариант. Улефиша ишто шель рав плони. То есть была женщина, жена какого-то раввина, но тут не назван по имени. Шинта би дварея. Афальпиша гая лекавана това. גרתה בהם מלאך המוות, עד שגרשוה משם בעבור זה, וחזרו לשלוותם. Значит, это один из вариантов этого мидраша. Вот эта замечательная женщина, которой присуще было замечательное свойство цниют, она на какой-то вопрос не сумела ответить, не сумела смолчать, от нее добивались, и она несколько сказала то, что не соответствует действительности. И поэтому, тем самым здесь сказано, она, в общем, дала возможность ангелу смерти свою работу выполнить. И только после того, как ее прогнали из этого замечательного города, все возвратилось на прежнее место. В Гмаре этот мидраш имеет немножко там другой вариант, что это раввин. Ему задали определенный вопрос, он не нашел возможным ответить в соответствии с тем, что действительно там происходило, причем тут сниют. Вопрос там заключался в том, когда женщина отправляется в микву. Сказать об этом прямо, в общем, это сказать что-то, что не рекомендуется. То есть напрасно у человека спросили об этом. Но скоро в этом городе принято говорить правду. Но вот эта правда, то есть не то, что принято, это закон нерушимый. Этот нерушимый закон сталкивается с какой-то другой ценностью, с каким-то другим принципом. А принцип он, то, что происходит в доме, то, что происходит между мужем и женой, об этом никто другой знать не должен. И что делать в этой ситуации? Сказать, что понесла посуду, надо было окунуть посуду. Она находит там какой-то другой выход.
Иду погулять. Но все равно это неправда. Если она идет в микву, скажет, что ей надо окунуть посуду.
Это удивительная вещь. Ошибка, которую мы достаточно часто совершаем, касается лашон ара. Когда человек говорит, но это правда. И что ты сказал тем самым? Что правда разрешает тебе говорить лашон ара? Никак нет. Возникает достаточно часто ситуация, когда сталкиваются две ценности, сталкиваются две заповеди. Есть заповедь говорить правду, но эта правда не должна никого убивать. Есть, видите ли, вы наверняка еще помните, в Советском Союзе в свое время медицинская этика требовала не говорить пациенту все то, что может его на самом деле убить. Сейчас в западном мире нет таких ограничений. И я боюсь, что это не всегда правильно. Если пациент просит и требует, и настаивает, чтобы ему сказали правду и всю правду, может быть, это действительно оправдано. Но вот тут интересный момент. Есть долг, есть обязанность, есть заповедь говорить правду. Но человек оказывается в такой ситуации, когда правду сказать невозможно. Только что мы выше говорили, что человек, который понимает, о чем идет речь, насколько опасно лгать, и насколько важно говорить правду, но он оказывается в трех ситуациях. Это пикуах нефеш и шалом в двух вариантах. Он принимает решение, что тут он, если нет никакого другого способа, да, он прибегнет к лжи. Только нужно себе отдавать отчет, потому что проблема такого порядка. Легко привыкнуть к лжи, потому что человек увидит, как это полезно, как это удобно. Как это решает очень много проблем. Вот тогда возникает колоссальный соблазн. Действительно, нужно с этим разбираться. Он заканчивает вот этот маленький отрывок. «Вэн царих лихарих бадавар азэ, шиасэхэл мэхайво вэхадат махрихо». Интересная вещь. То есть это нет надобности говорить об этом очень подробно, приводить много примеров, он привел достаточно. Почему? Потому что сехель мехайво. То есть это понятно каждому. То есть разум признает это необходимым и обязательным. Веадат махрихо. Это более того, то есть логически. Подумать об этом, ты поймешь, что нет как будто бы другого выхода. Только так. Что только правда.
Махрихо.
Они мухрах, я обязан.
А, обязан.
Вынужден.
То есть вы обязан, вынужден. Действительно так. А дальше удивительная вещь. Анфей хилюлаше. Мы о многом уже говорили, от чего человек должен быть чистым. В отношениях между людьми. Здесь понятие хилюлаше. Но мы знаем, что есть такие полярные понятия. Кидушашем и хилюлашем. Всегда нужно отдавать себе отчет в том, что это имеет отношение к людям. Это хилюль Ашем перед людьми и кидуш Ашем перед людьми. То есть не ошибочно человек может считать, что якобы это то, что перед Всевышним. Интересно, что это определение хилюль Ашем, кидуш Ашем, но это отношение между человеком и Всевышним, но адресная направленность на человека. Вот это может, может причинить немыслимый вред. Кстати, это немножко похоже на то, что мы с вами говорили относительно клятвы. Это тоже имеет отношение определенно. Это сказано в десяти заповедях, да? Это запрет ложной клятвы и ненужной клятвы.
А, серьезно, это запрет клятвы лотисаечем?
А?
Я не знала.
Лотисаечем ашем элокеха лишав, это запрет клятвы.
Думаю, это не произносится Всевышнего.
О, в расширенном, в широком смысле слова, это действительно аккуратно относиться, когда мы произносим имя Всевышнего. Но в самом прямом смысле это запрет клятвы двух видов. Ну, посмотрите, что... то, что я хотела просто напомнить, что деление на заповеди между человеком и человеком, и между человеком и Всевышним, это деление является очень условным. Достаточно часто переходы совершенно очевидны между тем и другим. Задействована эта сторона и задействована эта сторона. Первое, что мы знаем, ну, вы помните, на какой стороне есть у нас заповедь Кибуда ВМ? Между человеком и Всевышним.
На той же, где первую заповедь.
Совершенно верно. Совершенно верно. Анфей хилюл Ашем. Гам кен хем рабим угдолим. Ки харбе цариха адам лихиот хас аль квод коно. Только это надо понять. То есть очень много об этом сказано, очень много разновидностей, очень много деталей. И повторяет, что человек должен обращать особое внимание на что? Щадить квод коно. Ой, это как? Щадить честь своего Творца. Есть очень много мидрашей, которые говорят о том, что когда оскорбляют пророка или мудреца, Всевышний реагирует намного больше, чем когда якобы оскорбляют его собственную честь. Но то, что мы сказали, вот это оскорбление в кавычках чести Всевышнего, это то, что причиняет непоправимый вред людям. И тому, кто делает это, и к тому, кто слышит это. А понять нужно несколько моментов. Убехоль маше я асе царих ше истакель ве идбонен меод ше ло яце мишам маше юхал лихиот хилюл лихвот шамаим хас ве халила. То есть любой поступок, который человек совершает, он должен задуматься над тем, не будет ли здесь побочного действия, которое является хилюль Ашем. Уквал шамину, это ссылка на Пиркей Авот. Эхад шогег ве эхад мезид ве хилюль Ашем. То есть мы знаем, по отношению ко всем, к любым нарушениям, есть большая разница между неумышленным грехом и грехом умышленным, спланированным, сознательным.
По отношению к Всевышнему это...
То, что касается хилюль Ашем, сказано, что и неумышленный грех, и сознательный умышленный грех – это одно и то же. Как это так?
По отношению к кому?
Если речь идет о хилюль Ашем, то умышленно или неумышленно одинаково.
Потому что это хилюль Ашем.
Почему?
Ну как, это невозможно оскорбить.
Тут такая вещь интересная. Это значит, что человек пренебрегает этим, что человек неосторожен. В отношениях между людьми, как мы говорим, не принимайте, как это и в русском я это слышала, и на иврите, то я не имел в виду «лобе офен иши», то есть я тебя оскорбил, это да, я? Ну, это «лобе офен иши». На самом деле человек готов себя оправдывать какими-то вещами. Я не имел ничего, не имел в виду ничего плохого против тебя лично. Я, правда, назвал тебя так-то и так-то и так-то, еще как-то. Но это не... Когда человек недостаточно осторожно относится к своим высказываниям по отношению ко Всевышнему, это большая проблема. Сознательно или неумышленно, мудрецы говорят, между этим есть знак равенства. Но есть несколько интересных оговорок. Например, мидраш, который вы наверняка тоже помните. Мидраш как будто бы начинает, отправная точка немножко неожиданная. Мидраш спрашивает, почему знаком траура, когда у человека, не про нас будет сказано, траур, почему едят у нас яйцо, а в принципе у сефардов чечевицу? Потому что говорят мудрецы, что у чечевицы нет вот этой выемки. Она круглая со всех сторон. И как сказано, что адаша эн лапе. То есть нет вот этой выемки. И у человека, который скорбит, тоже эн лапе. В каком смысле? Когда человек в шоке, в тяжелом состоянии, у него какая-то немыслимая утрата, и он говорит что-то недозволенное по отношению ко Всевышнему, якобы мы не должны это слышать, и Всевышний якобы это не слышит. Но если человек в нормальных условиях, в нормальной ситуации, или позволил себе выйти из себя, потерять контроль над собой и сказать что-то, что представляет собой хилюль Ашем, он должен знать, что неумышленный и умышленный грех между ними стоит в этом случае, только в этом случае, знак равенства.
Напрасная браха,
сухую ошибку. Нет, это называется браха леватала. То есть надо следить за собой, насколько это возможно. Есть масса неумышленных вещей, которые, смотрите, не знаю, достаточно часто кто-то спрашивает, я сделала то-то и то-то и то-то, потом я поняла, что это было, что было неправильно, что теперь делать. Первое, что я говорю, не жить на автопилоте. То есть это тебе знак.
Это мне знак или знак, но
это знак.
Уже это произошло.
Это прежде всего это знак.
Но это знак, но если это уже произошло.
Последний телефонный звонок, это когда я сказала, запомните, пожалуйста, вот это свое ощущение, как вам трудно было и как вам неприятно было. И я надеюсь, что это вам поможет в дальнейшем. Не делать то же самое.
Может быть, это не поэтому. У меня бывает так, бывает, пару раз было, что я не помню, сказала ли я браху.
Есть правила, которые мудрецы сформулировали. Это сафек брахот леакель. Если я сомневаюсь, да сказала, не сказала, то ничего дальше не делать.
Не говорить.
Нет. Но запомнить на самом деле, как мне было неприятно.
Очень, а что делать?
То есть очень попытаться помнить вот это чувство для того, чтобы каким-то образом это... Кстати, есть очень интересные вещи. Помнит состояние подъема, взлета. Это очень важно в чем-то. Но и помнить, как мне было неприятно и неловко и так далее, это тоже иногда очень, очень полезная, полезная вещь. Я с вами согласна, что нет стопроцентной гарантии.
Но... Если я не помню, сказала я браху или нет, то какая уверенность в том, что я запомню, что мне это было неприятно и так далее? Какая уверенность?
Смотрите, тут такая штука. То есть я не могу сказать, что я вас не понимаю. Тут такая вещь. Если я первый раз делаю нетилат ядаим, и вдруг я еще не проснулась, и было, не было. Значит, есть два нормальных совета. Сделайте еще раз нетилат ядаим без брахи.
Без брахи.
Но у меня есть показатель. Если полотенце мокрое, то... Если это первое нетилат ядаим, и полотенце мокрое, то спасибо, я уже поняла.
Но другой вопрос тогда. Я могу сделать нетилат ядаим, не сказать браху. Потом я снова делаю нетилат ядаим и говорю браху. Это ничего?
Нормально.
Нормально.
Нормально, если есть повод для этой нетилат ядаим. То есть просто потому, что я хочу... Смотрите, есть трюки. Почешите за ухом. Вам придется делать нетилат
ядаим.
Ну так,
Я шучу.
Остригла ногти, надо сделать нетилат ядаим.
Без брахи.
А?
Без брахи.
Да, но я не помню.
Без брахи. Совершенно, то есть смотрите, действие как таковое сделать, повторить, нет проблемы. Проблема только с тем, о чем Хана сказала, что это брахали ватала. Вот тут нужно себя, очень желательно себя контролировать. Есть еще один фокус.
Если все-таки вот я...
Софа, есть еще один фокус.
Я могу сказать второй раз браху, это уже будет большая вина моя.
Глядите. Допустим, сделали мы нетилат ядаим, я стала сомневаться, было, не было. Я могу сделать еще раз нетилат ядаим без брахи. В следующий раз, когда будет причина для нетилат ядаим с брахой, я могу помнить, что вот там я, возможно, что-то упустила. Есть такой вариант.
Это если я могу помнить.
Если. Если. То...
Что еще включает
Сейчас мы посмотрим интересным образом, вы сказали. Сначала посмотрим те примеры, которые Рамхаль приводит сейчас. И сразу же после этого интереснейшим образом он говорит о субботе. Почему он это делает, надо будет понять. Не называя это Хилюль Ашем, но не случайно говоря сразу после этого. Итак. Беамузихонам ливраха. Хейхидами Хилюль Ашем. Это знаменитое место. Мудрецы спрашивают, что такое Хилюль Ашем? Амарав, кегон ана, дешакельна бисра митабаха, вело яхавина дмей леальтар. Рав говорит так. Если я зашел в лавку к мяснику и взял мясо, но не расплатился с ним немедленно, говорит, это для меня хилюль ашем. То есть все берут в кредит и расплачиваются, когда по договоренности, раз в месяц, раз, не знаю, в две недели, не суть важно. Все так делали и все так делают.
Сегодня, конечно, все будет, карточка.
Нет. Это то, что называется ашрай на самом деле. Так принято было. Есть картотека. Записывает и по сей день в маленьких магазинах это есть. родители посылают малых детей, он называет номер, мама сказала купить то-то, денег у него нет, и правильно, что нет. Значит, он записывает в кредит, потом родители рассчитаются. Очень хорошо. Почему же Рав говорит, что если я так поступлю, то это будет хилюль Ашем? Потому что люди могут подумать, что хозяин отпускает ему бесплатно.
Что это шохот?
Это опасная вещь. Может быть, там какая-то договоренность, какие-то обязательства, какие-то... Рав говорит, я себе не могу этого позволить. Любой другой человек, нет проблем. Продолжает Раби Йоханан. Кегон Ана. Демазгина арба амот бело тора у бело тфилин. Раби Йоханан говорит, что в моем случае это 4 локтя, на самом деле, это 2 метра. Я пройду без торы и без тфилин. Почему это хилюль Ашем? Человек скажет, если такой великий человек может идти по улице и считать воробьев, и не заниматься торой, то почему бы мне не делать то же самое?
Но не сходят.
Это вопрос интереснейший. Вегайньян, шеколь адам лефи мадрегато. ולפי מה שהוא נחשב בעיני הדור, צריך שיתבונן לבלתי עשות דבר בלתי הגון לאיש כמותו. Удивительная вещь. А в зависимости от того, что собой представляет человек. Он должен обращать внимание на то, чтобы не сделать что-то, что является недостойным человека на его уровне. То есть любой другой человек может себе это позволить, более того, всегда это себе позволяет. А вот к этому требования совсем другие. Кикфи рбот хашивуто вехохмато. Кен рауй шеярбе зегируто бедиврей хаавода ведикдукба. То есть чем выше уровень человека, тем выше требования он должен предъявлять себе, потому что другие тоже предъявляют ему более высокие требования, берут с него пример. Его поведение окажет влияние на других. И что интереснее, тут есть момент дискредитации. Этот позволяет себе то-то и то-то. Это настолько интересно. Я думаю, что мы с этим сталкиваемся достаточно часто. В советском варианте, а еще в шляпе. Там шляпа и очки работали. А здесь шляпа, тоже работает. А именно.
А боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна.
Во. А это очень хорошее, это очень хорошее замечание. Значит, тут надо понять такой момент. Если бы я знала, что обо мне ничего такого не скажут, то я вполне могла бы делать вещи, которые я считаю предосудительными. Но если меня никто не видит, то все нормально. То есть считаться с мнением других людей в своих интересах, в этом нет смысла. Но считаться с тем, какое впечатление произведет мой поступок, к чему приведут мои поступки. То есть ты не о себе думаешь в этой ситуации, ты думаешь об этом, ты думаешь о других людях. А вот это момент интересно.
Но если человек говорит, что в моем уровне я не могу себе это позволить, значит, он должен считать, что его уровень достаточно высокий, нет ли скромности?
Это очень интересно. Во-первых, никто не знает, что человек думает. И если я слишком хорошего о себе мнения и скажу, что меня это недостойно, я так не имею права поступить. На самом деле это будет каким-то образом определять мое поведение, никому это не повредит. Если у этого моего мнения или самомнения появятся какие-то другие побочные явления, а с этим мне я не буду общаться, потому что это не мой уровень. Этому я могу сказать что-то обидное, потому что на самом деле. То есть опять, я наверняка вам об этом говорила, это было очень смешно. По сей день я вспоминаю это как шутку. Я была совсем малой. Ну, в садике, в общем, детки позволяют себе много чего делать. Я помню, я не знаю, где я подхватила эту фразу, или я сама выдумала. Я была совсем маленькая. Я себе говорила, не вслух. Это ниже моего достоинства. Сейчас мне это смешно до невероятности. То есть какую-то шалость. Удержать себя от этого, я говорила, это ниже моего достоинства. Я не знаю, может быть, я где-то подслушала. Я не знаю. Но я хорошо помню, что я себе говорила. Не вслух. Никогда не вслух. В общем, то есть если я сейчас смогу себе сказать, это ниже моего достоинства, даже несколько переоценивая свое достоинство, вреда от этого никому не будет. Это если удержать себя от, от чего-то. Даже если там есть какая-то капля гава, она безвредна. Есть такой чудный мидраш, это не обо мне, это о великих. Сказано, что Талмид Хахам, у него должно быть 1/60 гава, 1/60 гордыни. То есть что такое 1/60?
Я не знаю, что такое целое.
Это батель бешишим. Это то, что на самом деле не будет ощутимо. Не будет как будто бы в расчет это не надо принимать. Но с другой стороны, это то, что мы называем чувством собственного достоинства. То есть ты не можешь совершить этот поступок, это ниже твоего достоинства. В этом есть какая-то польза определенно, но вы правы в том, что человек должен давать себе отчет, куда это его приведет. Это самолюбие или за этим что-то другое стоит? Посмотрим немножко дальше. То есть опять же, вот эти требования, то, что мы вспомнили, вот эти два примера с мудрецами. Харайшем Шамаим Митхалельбо. Значит, действительно, это может быть в результате Хилюля Шем. Киквода Торагу. Удивительная вещь. То есть о чем он тут говорит? Почему мудрецу запрещено делать то, что всем дозволено? Потому что он является носителем Торы, он является якобы представителем Торы. И о нем будут говорить не только вот такой-то совершил не слишком благовидный поступок, но на самом деле могут это перенести на вещи намного более серьезные. Как на него смотрят. Как это говорится? Все вы такие. А, он и занимается тем-то и тем-то. Смотрите, об этом мудрецы очень, очень интересно говорили. Что если человек учит Тору, но ведет себя недостойно в каких-то ситуациях, что говорят о нем люди?
Все вы черные такие.
Совершенно верно. мудрецы немножко иначе это выражают, но совершенно верно. И доходят до вещей совершенно, да, до вещей тяжелейших. Алейшем Шамай Митхалельбу. Это вот этот момент. И дальше, секундочку. שמי שמרבה בלימוד, 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 ירבה כמו כן ביושר ובתיקון המידות. Это он совершенно прав, что человек, который занимается Торой, и все знают, что он занимается Торой, должен обратить особое внимание на две вещи. Йошер – это где? Это в человеческих отношениях и в деловых отношениях. И тикуна мидот – это свойство характера. Это определенно то, как человек ведет себя и дома у себя, и со своими близкими, и со своими друзьями и так далее. «Беколь маше ехсар мизе лемише марбе белимуд, горем бизайон лелимуд ацмо». А вот это интересная фраза. Когда человек занимается Торой, но ведет себя на самом деле не слишком хорошо, что говорит здесь Рамхаль? «Горем бизайон лелимуд ацмо». Это на самом деле позорит изучение Торы как таковое. Как это происходит? Как вы это понимаете? Вот это то, о чем точно говорят мудрецы.
Нет согласованности между тем, что он изучает и как поступает.
И значит?
Значит, он неправильно изучает, но это не очень так.
Это было бы совершенно замечательно, если бы так мы говорили. Но в этой ситуации особенно люди не учат.
Могут сказать,
говорят,
не,
вот
не
это...
то он учит, что надо учить.
Можно так.
А еще
якобы этому его научила
вот там,
что? Вот. Тора. Вот это самое страшное. То бишь, если человек, который сам Тору не учит, видит, что человек, который, да, как будто бы Торой занимается, дай-то Бог, чтобы он сказал, что он неправильно учит или не то, что нужно и так далее и тому подобное. Дай-то Бог.
Может сказать его научиться.
Вот это то, чему его научили.
Да, чего вас там учат?
Вот это то, чему его научили. А это очень, очень серьезная вещь. וזה חס וחלילה חילול שמו יתברך שנתן לנו את תורתו הקדושה וציוונו לעסוק בה להשיג על ידה שלמותנו. Это удивительное завершение. Всевышний велел нам, о чем мы говорили, собственно, в этой книге Рава Шапира, что Торой занимаются. То есть вот это эсек на самом деле, это не только теория, это вне всякого сомнения, это то, что мы учим, именно это мы воплощаем в жизнь. А если нет согласованности между изучением Торы и между тем, что человек работает над собой и ведет себя определенным образом по отношению к окружающим, самое страшное, это когда скажут, вот чему он научился.
Леночка, мы можем здесь остановиться или дальше у вас еще есть? Я сейчас объясню, почему.
Скажите.
Во-первых, в 8 часов вечера мы читаем все Тейлим.
Тогда мы точно
вместе, да,
тогда мы точно 130
и 121.
Тогда мы точно остановимся.
И второе, я хочу вам сказать, что в следующий Йом Рвии в 7 часов начинается вечер, посвященный Пуриму. Здесь.
Следующий Йом Рвии.
Очень хорошо, да, пропустим. Вот.
Значит, хорошо, хорошо.
Я думаю, что я уеду.
Значит,
хорошо, хорошо.
Да. То есть не... в нем хамиши мы будем учиться съесть? И, допустим, мы в нем рви не будем. А в йом хамиши?
Нет, это... А, погодите, это утром йом хамиши.
Да. Утром.
Знаете что, на следующей неделе договоримся.
Следующий... А, это... пог... а следующей неделе идет речь.
Сейчас, секундочку. Сейчас, одну секундочку. Одну секундочку. То есть у нас практически начинается в Иерусалиме. Ну, можно будет...
Это
за неделю. За неделю.
Это за неделю до Пурима.
Да-да-да, конечно, конечно, конечно.
В Йом-Хамиши мы
да,
будем
да,
учиться.
Да, да, да.
А в Йом-Равии вы не придете тогда.
На следующей неделе. Да. Хорошо, хорошо. Да. Я поняла, я поняла.
За неделю до Пурима.
Я поняла.
Вы еще к расходу.
На следующей неделе хорошо. Значит, значит, в среду нет. Расходишь. Ходишь, тов. Всего доброго. Нечего.